Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. При чтении Библии я недавно наткнулся, так сказать, на одну главу у пророка Иеремии, которая меня очень заинтересовала. И здесь я должен вам сказать, что лично я еще не слышал, чтобы кто-то сказал проповедь на тему «Реховиты». Поэтому я решил поговорить с вами на эту тему. И я надеюсь, что Господь Иисус сможет через Иеремию, глава 35, говорить к нашим сердцам. Здесь речь идет об одном роде, об одном семействе в Израиле, о реховитах. Сегодняшнюю проповедь я подразделил на четыре части. Первая часть гласит: «Реховиты были особенными людьми». Прочтем по этому поводу из пророка Иеремии 35, первые семь стихов. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского: «Иди в дом реховитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина». Я взял Иозанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом реховитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатою Маасеи, сына Салумова, стража у входа, и поставил перед сынами дома реховитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы пребываете, или где вы странниками». Пророк Иеремия получает от Господа Иисуса необыкновенное задание. Он должен пойти к этому роду реховитов, должен их пригласить в определенное место в храме в Иерусалиме и угостить их вином. А когда Иеремия стал выполнять это задание, то он установил, что эти реховиты являются редкостными святыми, которые вообще не пьют вина. Не то чтобы они не пили много вина, чтобы они, скажем, не пили до опьянения, но они вообще не пили вина. Естественно, что в таком случае они не занимаются и разведением виноградников, но и более того, они не занимались также земледелием, не жили также в домах, а жили в шатрах. И все это они соблюдают как заповедь своего отца Ионадава. И как можно понять из их объяснения, они считают это верным перед Богом. В отношении этого вопроса предлагаю всем вам покопаться в вашей памяти. Давал ли Господь Иисус где-нибудь в Ветхом Завете указание, что распитие вина, земледелие и проживание в домах является чем-то сомнительным, чем-то таким, что верные последователи за Иисусом должны все это лучше оставить? Обратимся по этому поводу к книге Иисуса Навина. И в главе 24 прочитаем стих 13. «И дал я вам землю, над которую ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них, из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды». Израиль только вошел в обетованную землю Ханаана, И Господь Иисус говорит израильтянам: «Все это я вам дал, это подарок от меня». А затем он перечисляет города, виноградники, масличные сады, короче, все то, что рехавиты подальше обходили. Все это Господь Иисус дал своему народу Израилю. Господь Иисус выразительно сказал: «Это подарок от меня». Следовательно, эти рехавиты были не только комичными святыми, но они были также резко небиблейскими. Или, как вы думаете, ведь они далеко обходили такие вещи, которые Господь Иисус выразительно разрешил и подарил. Может ли Господь Иисус вообще с такими фигурами что-либо сделать, как-то их использовать? Могут ли они находиться под Божьим благословением в том искаженном состоянии, в каком они находятся? Но теперь я прошу всех быть внимательными. Если мы не знаем предысторию и мотивы таких редкостных святых, то в отношении быстрого, опрометчивого суждения и отрицательных замечаний мы должны проявлять сдержанность. Если мы до конца прочтем у пророка Иеремии главу 35, то установим, что Господь Иисус радовался в отношении этих рехавитов. Уже один тот факт, что Он обратил на них особое внимание, имеет чрезвычайно важное значение в истории спасения людей вообще. Обращаю по этому поводу ваше внимание на тот факт, что рехавиты являются язычниками. То, что рехавиты делали, и все их поведение нравилось Господу Иисусу. На этом переходим ко второй части нашей проповеди. После того, как мы с вами в первой части нашей проповеди установили, что рехавиты являются комичными святыми, то во второй части нашей проповеди займемся следующим вопросом. Как, собственно, рехавиты пришли к такому, на первый взгляд, странному поведению? И почему они все это так делали? Когда я сам это понял, то озаглавил вторую часть нашей проповеди таким образом: рехавиты были последовательными и постоянными святыми. И какое же семейство, что за род были эти рехавиты? В Библии мы познаем о них немногое. Из первой книги Паралипоменон 2, стих 55, мы можем понять, что они принадлежали к роду кениян, которые, в свою очередь, были потомками семейства Иофора, тесте Моисея. Читаю этот текст. «И племена саферийцев, живших в Иабеце, терийцы, шемейцы, сухайцы — это кениане, происшедшие от Хамафа, отца Рехава. По предложению Моисея его тесть примкнул со своим семейством к Израилю и пришел вместе с ним в обетованную землю Ханаана». Об этом мы познаем из книги «Чисел» 10, стих 29. «И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, мадианитянину, родственнику Моисееву: «Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал вам, отдам его. Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле». В Ханаане это семейство Иофора вместе с кениянами поселились на юге Израиля, вместе с коленом Иуды, о чем мы читаем в книге Судей 1, стих 16. «И сын Иофора, кениянина, тесть Моисеева, пошли из города Пальм с сынами Иудинами в пустыню Иудину, которая на юге от Арада, и пришли и поселились среди народа». Итак, это был такой род, такое семейство, которая примкнула к Израилю, и в первой книге Паралипоменон 2 нормально перечисляется среди колен Израиля. Об Ионадабе, сыне Рехава, мы кроме Иеремии 35 еще один раз читаем в 4 книге Царств, глава 10. Там говорится о царе Израиля Ахаве и об Иеуе, который получил от Господа Иисуса через пророка Илию задание убить Ахава и всех его близких в Самарии. Читаю этот текст. 4 книга Царств, глава 10, стихи с 15 по 24. «И поехал оттуда и встретился с Ионадабом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: «Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу?» И сказал Ионадав: «Да, если так, то дай руку твою». И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу, и сказал: «Поезжай со мною, и смотри на мою ревность о Господе». И посадили его в колесницу. Прибыв в Самарию, он убил всех оставшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его по слову Господа, которое он изрек Илии. И собрал Иуи весь народ и сказал им: «Ахав мало служил Ваалу, Иуи будет служить ему более. Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу, а всякий, кто не явится, не останется жив». Иуи делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. И сказал Иуи: «Назначьте праздничное собрание ради Ваала». И провозгласили собрание, и послал Иуи по всему Израилю, и пришли все служители Ваала. Не оставалось ни одного человека, кто бы не пришел. И вошли в дом Ваалов, и наполнился дом Ваалов от края до края. И сказал он хранителю одежд: «Принеси одежду для всех служителей Ваала». И он принес им одежду, и вошел Иуи с Ионадавом, сыном Рехавовым, в дом Ваалов, и сказал служителям Ваала: «Разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала». И приступили они к совершению жертв и всесожжений, а Иуи поставил вне дома 80 человек и сказал: «Душа того, у которого спасется кто-либо из людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо души спасшегося». Таким образом, Иуи истребил Ахава с его приближенными, всех пророков Ваала, всех служителей его и всех священников его. Это событие интересует нас лишь постольку, чтобы установить, что, собственно, за человек был этот Ионадав. В этом событии мы познаем о нем совсем немного. Он играет здесь лишь второстепенную роль. Но то, что мы можем определить, заключается в том, что в то время, в которое большинство израильского народа служило Ваалу, Астарте и другим божествам, Ионадав оставался верным Господу Иисусу, Богу Израилеву. Это мы видим в данном событии. Когда Иуи встретил Ионадава, то он сразу понял: если я буду бороться за Господа Иисуса против культа Ваала, то Ионадав будет на моей стороне. Из этого события это можно вполне понять. Но после этого события нам остается еще непонятным, почему Ионадав, сын Рехава, дал всему семейству Рехавитов, своим потомкам, такое своеобразное указание. Поэтому вернемся еще раз к пророку Иеремии и в главе 35, стих 7. Внимательно прочтем цитату, где Рехавиты цитируют своего предка Ионадава и его редкостное повеление. В конце этого стиха мы видим обоснование для этого своеобразного повеления, которое гласит, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы пребываете. Это значит, что Ионадав дал своему роду обетование. Если вы это сделаете, если вы так будете поступать, то будете долго жить на той земле, где вы пребываете. Теперь возникает вопрос, откуда он взял это обетование? Как он пришел к тому, чтобы дать такое комичное и в то же время величественное обетование? Ибо одно ясно, что только Бог может давать такие обетования. Только Бог может заботиться о том, чтобы они долго жили на той земле. И если дальше читаем эту главу 35, то приходим к выводу, что это обетование еще раз встречается в этой главе, но немного другими словами. В этот раз автором обетования является сам Бог. Итак, читаем у пророка Иеремии 35, стих 15. «Я посылал к вам, то есть к Израилю, всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим». Следовательно, как в стихе 7, так и в стихе 15 речь идет об одном и том же. Бог дает обетование. А теперь обратим наше внимание на тот факт, что является условием. В обоих случаях обетование основано, можно сказать, привязано к определенному условию. В чем же заключается условие, к которому Бог привязывает свое обетование? Два пункта. Исправьте поведение ваше, то есть сделайте его добрым и не ходите во след иных богов. Кто из вас усердно занимается Ветхим Заветом, тот знает, что это является коротким изложением обетований, которые Бог многократно, но подробно давал своему народу Израилю. «Если вы будете исполнять мои заповеди, если вы будете соблюдать завет, который я вам дал, и если не будете блудодействовать за другими богами, тогда я благословлю вас в этой земле, которую я вам дал». У пророка Иеремии 35, стих 7 и 15 эти условия даны в короткой форме. Именно это обетование Бога берет теперь Ионадав. Я думаю, что это не случайность, что эти два обетования встречаются в одной главе. Если мы даже не получаем явного указания, каким образом Ионадав пришел к этому заключению, то все же напрашивается такая мысль, что Ионадав откровенно думал, «Мои указания помогут моему роду исполнять указания Бога, чтобы получить обетования, которые Бог дал своему народу Израилю. Бог сказал своему народу, вы долго будете жить на этой земле, если вы останетесь мне верными. Поэтому я вам теперь говорю, если вы исполните эти специальные повеления, которые я вам даю, тогда вы останетесь Богу верными и долго будете жить на этой земле. Во всяком случае, открытым остается еще вопрос, почему Ионадав думал, что такие особенные заповеди, как проживание в шатрах, не пить вина и не заниматься земледелием, могут помочь его народу оставаться Богу верными. Для этого вспомним тот факт, что предки рехавитов, то есть мадианитяне, откуда они пришли вместе с Иофором, тестем Моисея, занимались в основном скотоводством, и что они были полукочевым народом, ведь Моисей после побега из Египта много лет пас скот Иофора, как читаем в Исходе 3, стих 1. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей, Хариву. А тот факт, что мадианитяне были полукочевым народом и в основном занимались скотоводством, является во всяком случае именно тем стилем жизни, который Иоанадав рекомендует своим людям жить в шатрах, не заниматься сельским хозяйством. Иоанадав не упоминает только скотоводство, но полукочевые народы должны же от чего-то жить и не пить вина. Вопрос в отношении вина можно еще каким-то образом объяснить. Вином, как алкоголем, можно очень скоро злоупотреблять. И если желаешь уверенно и надежно ходить за Господом Иисусом, то делаешь вокруг алкоголя большой круг. Но можно ли жить, не занимаясь сельским хозяйством? С хорошей порцией доброй воли можно и без сельского хозяйства жить, но это немного трудней. Я длительное время жил в Казахстане и убедился в том, что многие казахи свободно живут только за счет скотоводства. Теперь мы должны еще вспомнить и взять во внимание тот факт, в какое время жил Иоанадав. Быть может, таким образом мы подойдем ближе к ответу на наш вопрос. Выше я уже отметил, что Иоанадав жил в такое время, когда основная масса Израиля служила Ваалу и Астарте. Напоминаю вам по этому поводу о великом событии, когда на горе Кармил было собрано 850 священников Ваала и Астарты против единственного Божьего пророка Илии. Ваал является богом погоды хананеев, а Астарта была богиней плодородия. Для людей, которые занимались земледелием, эти божества являлись очень важными личностями, с предпосылкой, что в них верили и доверяли им. Поэтому я подозреваю, что Иоанадав придерживался такой точки зрения, такой именно точки зрения: если мой народ будет заниматься скотоводством и кочевым образом жизни, то опасность, что они могут открыться этому богу погоды и богине урожая, будет меньше, чем если они, как и все другие, будут заниматься сельским хозяйством и таким образом будут сильнее подвержены искушению падения в этот культ идолопоклонства. Можно сказать, что это является предположением, которое, однако, как я думаю, вполне напрашивается. Второй пункт, который мне бросился в глаза, мы видим в конце стиха 7 нашего главного текста, где в переводе русской Библии читаем: «Где вы странниками?» Согласно грамматике, здесь должно было бы быть написано: где вы пребываете странниками. Но по смыслу русский перевод данного отрезка близок к еврейскому, где написано: «Жить вы будете в этой земле, как гости». Мартин Лютер перевел это выражение так: «Земля, в которой вы кочуете». А в Эльберфельдерской Библии читаем: «Земля, в которой вы пребываете». Так что в еврейской Библии обстоятельства отображены более точно. Жить вы будете в этой земле как гости. Это значит, что рехавиты приравниваются к таким людям, которые не имеют гражданства в данной стране, но проживают там как гости, имеющие вид на жительство. Поэтому Ионадав сказал своим людям: «Мы являемся на этой земле всего лишь гостями». Совершенно очевидно, что он это осознавал. Но почему он это так подчеркивает? Быть может, можно подумать, что рехавиты были все же не совсем полноценными израильтянами. Но от этого предположения я все же, скорее всего, отказываюсь. Чтобы это могла быть причиной так рассуждать, как рассуждал Ионадав, жить вы будете в этой земле как гости. Ведь его род совершенно нормально упоминается в родословной в первой книге Паралипоменон 2.55. Поэтому обратимся к книге Левит, глава 25, стихи 23 и 24. Там Бог говорит своему народу: «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяете выкуп земли». Это значит, что земельное владение, земельный надел, который каждая семья получила при разделе обетованной земли, нельзя было продавать на длительное время. После определенного времени этот земельный надел следовало вернуть его владельцу. Если кто-то покупал земельный участок, то самое позднее его следовало через 50 лет вернуть. Земельный участок нельзя было приобрести навсегда. Почему? Бог обосновывает это положение в книге Левит 25, стих 23. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля». А слово «пришельцы» является тем же словом, как мы читаем у пророка Иеремии 35, стих 7 в еврейском тексте. «Жить вы будете в этой земле как гости, вы имеете только право гостей. Даже Божий народ Израиль имел в этой земле, которую Бог им дал, всего лишь право гостей. Об этом они должны были постоянно помнить, и Давид знал об этом. Поэтому обратимся еще к первой книге Паралипоменон 29, стих 15, где мы читаем о том, что Давид произвел сбор ценных средств для строительства Божьего храма. И когда все эти ценности были собраны, то Давид говорит в своей молитве в первой книге Паралипоменон 29, стихи 14 и 15. «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе, потому что странники мы пред тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». Это значит, что Давид осознавал: мы, израильтяне, имеем в этой обетованной земле всего лишь право гостей, но и более того, мы всего лишь гости вообще на этой земле, в смысле планеты, и мы все дети Божьи, являемся на этой земле всего лишь гостями, потому что наше постоянное жительство на небесах, где Господь Иисус приготовил для нас жилище, как читаем в послании Филиппийцам 3, стих 20, и в Евангелии от Иоанна 14, стихи 2 и 3. Читаю эти два места Писания. Послание Филиппийцам 3, стих 20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна 14, стихи 2 и 3. «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Эти места Библии мы знаем, часто их читаем, утешаемся ими, но часто забываем и имеем впечатление, что мы находимся на этой земле дома, нам принадлежит здесь магазин, но здесь мы всего лишь гости. Именно это подчеркивает Иоаннадав в своем обетовании своему роду. И я считаю это вполне возможным, что Иоаннадав был такого мнения, такой точки зрения, что как кочевникам и скотоводам им, возможно, было проще сохранить сознание того, что мы являемся всего лишь гостями, потому что кочевники и скотоводы периодически меняют свое место пребывания и не пускают свои корни так глубоко. Возможно, таким образом проще сохранить сознание, что мы являемся всего лишь гостями на этой земле. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.